В результате стрельбы, которую террористы устроили в австрийской Вене в начале ноября, было убито 5 человек, больше 2 десятков пострадали. Ответственность на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» ИГ. Она же ИГИЛ, она же Даиш, та самая. Она распространила сообщение об ответственности в одном из своих телеграм-каналов. Но стойте, а разве она еще существует? Разве международные силы не разгромили ИГИЛ в песках Сирии и Ирака? А исламистская идеология, которую распространяло «Исламское государство», что собой сейчас представляет? И правда, что ею руководствуются террористы вот этой новой волны нападений? Сейчас будем отвечать на эти вопросы. С вами «Что случилось?» — ежедневный подкаст «Медузы» о новостях, которые еще долго останутся важными. Я Владислав Горин, а вот это скромная рекламная пауза.
Всем привет! Это ваш любимый подкаст о сериалах «Чего бы посмотреть». Ура, ура! Мы вернулись из отпуска, и у нас сразу несколько новостей. Гости в этом сезоне у нас будут непростые. Это будут люди из сериальной индустрии, но мы с ними будем разговаривать как с обычными зрителями. С вами культурный редактор «Медузы» Наташа Гредина. И вторая новость. У меня теперь есть соведущий. Да.
Что за тон?
У меня теперь есть соведущий!
Так-то лучше! Вот так всегда. Привет, я Миша Фомкин. Я здесь потому, что Наташа меня позвала в конце эпизода, в котором я участвовал. И я подумал, что это неплохая идея.
Вероятно, скорее всего, самая популярная российская актриса прямо сейчас.
Многие могли подумать, что это Алена Михайлова. Но нет, это Варя Шмыкова.
Стивен Кинг сидит у себя дома на диване и смотрит кино по моей книжке. Я почувствовала, вот это, знаете, просто
Подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Мы есть на всех основных платформах.
И обязательно послушайте наш первый сезон, если вы его еще не слышали. Там мы обсуждаем много-много интересного. Twin Peaks, сериал Чики, Штирлица и Бригаду.
Нормальные люди.
И нормальные люди, да.
Про ИГИЛ в нынешнем состоянии нам сейчас расскажет Ахмед Ярлыкапов, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО МИД России. Здравствуйте, Ахмед Аминович.
Здравствуйте.
Насчет теракта в Вене. Исламское государство сказало, что это они несут ответственность за произошедшее. Опишите, пожалуйста, что вообще сейчас собой представляет ИГ? Разве это радикальная исламистская структура, которая возникла в период гражданской войны, я бы даже сказал, в дыму гражданской войны в Сирии и в Ираке, она не была разве уничтожена? Про это много раз вроде заявлялось. Что собой сейчас представляет это образование?
Знаете, мы могли бы сказать, что ИГ, так называемое исламское государство, разгромлено, если бы это было обыкновенное государство. Вот. Но, к сожалению, оно никогда не было государством в классическом смысле этого слова. Это была, по большей части, все-таки террористическая сеть, которая на определенное время обзавелась территорией и попыталась обзавестись какими-то структурами псевдогосударственными. Да? И любому эксперту было понятно, что разгром ИГ на земле, он не приведет к тому, что это террористическое образование прекратит свое существование. Оно вполне себе существует, вполне себе успешно действует на тех же территориях, теперь уже их не контролируя, как вот это вот псевдогосударственное образование, но тем не менее. Просто даже посмотрим, там, за март-апрель 2020 года боевики этого самого ИГ совершили более 10 крупных нападений в иракских провинциях Анбар, Дияла, Киркук, Салахаддин и так далее. То есть они очень активно там действуют. И у них самое главное в данной ситуации есть поддержка местного суннитского населения. Дело дошло до того, что десятки глав племен суннитских, кстати, потребовали от властей провинции Салахаддин выслать вот из этого района 250 семей. То есть тех, кто активно поддерживает ИГ там. Ну и кроме того, как я вам уже сказал, что это сеть, то есть эта сеть очень хорошо организованная, она простирается далеко за пределы Ближнего Востока, она охватывает, к великому сожалению, и Россию, и европейские страны, и другие страны. То есть это вот очень разветвленная, очень хорошо организованная сеть, которая продолжает действовать.
Извините за буквализм, но очень трудно себе представить, как это организовано. Я человек, выросший и воспитанный постсоветской школой, могу себе представить партию большевиков, которая до того, как захватить власть в отдельно взятой стране, тоже представляла, в общем, собой сеть, как и другие, в общем, социал-демократы российские. Это вот на это похоже. Есть подпольная сеть на территории какой-то страны, да, таких сторонников, которые ведут, в том числе, незаконную деятельность в прямое столкновение, иногда даже выступают с представителями власти, а есть сочувствующие, есть какие-то заграничные структуры. Или с чем это можно сравнить?
Ну, сейчас, в общем-то, все серьезно меняется. То есть вот эти вот современные сети, они становятся все более и более изощренными. Это уже не те сети, которые там создавались партией большевиков, например, да? Это более изощренные сети, более разветвленные, которые охватывают, как вы сказали, вот активных участников. Дальше, значит, сети их знакомых, сети сочувствующих и так далее. То есть все это достаточно разветвленные сети, которые обеспечивают выживание в целом вот этой сети. То есть, ну, допустим, как работала сеть вербовщиков, да, вот у нас в стране, я приведу один пример просто, насколько это изощренная сеть. Люди этой сети, сети вербовщиков, располагались где-нибудь в относительно безопасных для них местах. Ну, где-нибудь на севере, например, Сургут. Да, они приезжали в Дагестан вербовать людей. И вот я брал интервью с одним высокопоставленным чиновником МВД. Он говорил, что всегда получается, что мы опаздываем на полчаса. То есть вот эти вот сети, которыми они располагали на местах, да, они успевали их предупредить о том, что вот за ними уже идут, уже знают их местоположение и так далее. То есть вот такая вот изощренная сеть, она обеспечивает высокую мобильность сети и высокую ее результативность.
Есть ли там какое-то организующее звено центральное? Мы много с вами за последние годы, опять же, читали сообщений, видели телесюжетов об уничтожении ключевых фигур вроде бы в Исламском государстве. Или нет? Это распределенная структура?
Да, как раз-таки сила вот этой и подобных сетей в том, что это распределенная структура. То есть там центральное звено, скажем так, да, оно практически не играет вот такой вот организующей и сплачивающей роли, да, то есть там организующую и сплачивающую роль играет идея. А дальше уже сама сеть, она очень распределена, и, в общем-то, звенья действуют, основываясь на какую-то, да, идеологическую базу, но при этом вполне самостоятельно. Именно поэтому такую сеть очень трудно порвать, и с такой сетью очень трудно иметь дело.
Про ту же Австрию, если говорить, ну и про другие нападения, в общем, не только в этом году, но и в предыдущие годы, когда звучит фраза «взяли на себя ответственность», ИГИЛ взяла на себя ответственность, что за этим термином скрывается? Да, мы организовали, или скорее мы солидаризируемся с произошедшим. Не единожды ведь бывало, что происходит теракт, а его организатор, в том числе постфактум, может сказать, что я из ИГИЛ. Ну, а там кивают, да, в каком-нибудь телеграм-канале с черным знаменем, поверх которого белая вязь. Ну, то есть такая система франшизы. Зонтичный бренд, причем франшиза, действующая постфактум, постфактум включающаяся. Где горячо, там возникает ситуация, и потом вот этот идейный бренд возникает. Это так устроено?
Да, совершенно верно. Вы абсолютно верно описали, как это работает. Действительно, вот какой-то узел совершает террористическую акцию, а дальше вся сеть с ней солидаризируется. И когда сеть говорит о том, что вот да, это мы организовали, ну, организовало местное звено, но в целом вся сеть солидарна.
Ну, то есть в этом смысле никакого ИГИЛ не существует. Если хочешь, Имерик, ты можешь стать ИГИЛ. Никого не призываю, просто пытаюсь объяснить принцип. А потом сказать «я из ИГИЛ», и с тобой согласятся, и ты как бы станешь из ИГИЛ.
Совершенно верно. Именно так зачастую эта сеть работает. То есть она открыта, и если ты разделяешь идеологические основания этой сети и действуешь в русле того, что эта сеть хочет делать, ну, понятно, что она хочет делать, да, она хочет там терроризировать население, то ты вполне совершенно спокойно можешь влиться в эту сеть. На тебя могут выйти, на тебя могут не выйти. И в этом как раз тоже проблема для государств и для спецслужб, потому что вот такая организация сети, она относительно новая, и зачастую действительно у тех, кто противодействует этой сети, ну, не хватает опыта для того, чтобы что-то такое действенное предпринимать в отношении нее.
При этом есть там все-таки какая-то координация, причем глобальная. Можно много встретить публикаций про то, что вот сейчас исламский экстремизм сместился в Северную Африку, да, будучи разгромленным в Сирии и Ираке. Я пересказываю, да, эти публикации. Экстремисты сейчас, не знаю, в Нигерии, Нигерии, Нигере, Камеруне, Чаде, Мали, Буркина-Фасо, и там есть самоназванная западноафриканская провинция исламского государства. Ну, плюс там еще в некоторых странах Магриба, в Ливии, в Алжире, да, встречаются эти люди. Или никакой глобальной координации нет. Я немножко повторюсь, наверное, уже спрашивал вас об этом, мы вроде это прошли, но это кажется важным закрепить. Где кризис, в каком регионе, там благодатная почва, там это само прорастает, и никакой координации глобальной нет. Или все-таки есть элементы вот этого Джеймс-Бондовского координирования?
Нет, ну, такую сеть очень трудно глобально координировать. Что значит глобальная координация? Это значит, что какой-то некий есть центр, который тянет за ниточки, и когда этот процесс оттягивания за ниточки, да, происходит, то там где-то реагируют. И не так работает эта сеть, к сожалению, не так. То есть было бы очень хорошо, если бы она так работала, можно было бы вот этот центр выявить, хлопнуть его, и все, и сеть бы там распалась сама. К сожалению, она не так работает, и, к сожалению, действительно прорывается там, где кризисно, где тяжело, и там и происходят как раз вот такого рода эксцессы. Африка, да, Африка, она сегодня действительно является одним из центров притяжения экстремистов, террористов, ну, потому что действительно там ситуация очень тяжелая, да, и в целом кризисный континент, хотя мне кажется, что сегодня кризис охватывает практически весь мир.
Включая какую-нибудь мирную Вену. Вы говорили про идеологический зонтик, про некоторую систему ценностей. Как ее можно описать? И была ли там в последние годы какая-то эволюция вот в этом идеологическом смысле?
Нет, ну какой-то эволюции нет. Я думаю, что уже даже и дальше некуда. Это такой вот джихадизм, крайняя форма джихадизма, да, которая говорит о том, что вот весь мир сегодня находится в руках неверных, как они выражаются, тагута, то есть такая вот дьявольская система по всему миру, и необходимо вот против нее вести джихад. И джихад вооруженный, и самыми доступными способами, среди которых почему-то вот приоритетными считаются террористические. Такой вот примитивный подход. Причем он касается всех, то есть не только там западный мир, да, рисуется в качестве такого сатанинского, но и вполне себе мусульманский мир точно таким же считается. И ведется борьба против, собственно говоря, всех. То есть вот считается, что вот эта вот маленькая группировка, она на верном пути, так называемая спасшаяся группа, а все остальные вот заблудшие, их надо как-то вот приводить в чувство таким образом. Вот такая вот незатейливая идеология, но, к сожалению, она вот охватывает очень много неокрепших молодых умов.
Почему она в таком случае работает и почему такой большой географический разброс от какой-нибудь небольшой деревни на севере Ирака до европейского культурного приятного города типа Вены?
Она дает очень простые ответы. Вот есть кризис. Молодой человек переживает все неприятности, связанные с этим кризисом. А люди ему говорят, ну, все же просто, это все потому, что люди забыли законы Всевышнего. Надо просто установить законы Всевышнего, и все будет замечательно. А для того, чтобы установить законы Всевышнего, вот нам надо бороться. И для молодых людей эта вот простота решения, она очень притягательная. Не нужно ничего сложного делать. Нужно просто вот вернуть всех к законам Всевышнего. А то, что при этом погибнут невинные люди, эти люди сами виноваты, по их мнению. К сожалению, очень много молодых людей, причем не бедных, как было в 90-е годы, да, в 1990-е годы. Сейчас уже вот в эту деструктивную сеть вовлекается все больше и больше как раз грамотных, образованных, внешне успешных молодых мусульман, что вот еще больше усиливает беспокойство, собственно говоря. То есть, если раньше было понятно, как бороться с этим терроризмом, да, надо обращать внимание на социально-экономическое развитие и так далее, а сегодня получается, что, в общем-то, не бедные идут в террористы. И, в общем-то, надо более изощренно, опять же, отвечать на эти вызовы.
Это такой ценностный запрос.
Да, да.
Немножко цифры я тут подгляжу в шпаргалку. По данным Европола, в прошлом году, в 2019-м, было совершено 21 нападение в Европе, запланировано и предотвращено почти в 6 раз больше, 119. Так давно испанская полиция провела операцию против крупной ячейки, которая готовила нападение от имени ИГ, вербовала в том числе в соцсетях сторонников, подписчиков там были десятки тысяч человек в некоторых сообществах. Мы с вами уже договорились, что ИГ — это такой Uber в мире терроризма, То есть любой может организоваться, а ЕГЭ только бренд. И, как говорят в рекламе такси, предоставляется информационный сервис. Услуги оказывают компании-партнеры. В чем привлекательность этих идей для европейских мусульман? Ну, все-таки, когда ты живешь во Франции, тебе, наверное, есть из чего выбрать, в том числе в ценностном смысле. Почему этот бренд в их глазах все еще не выглядит обанкротившимся, хотя они видели военный разгром, они видели ситуации совершенно разные, в том числе на улицах своих городов. Откуда там вот этот запрос у европейцев именно?
Нет, ну, та же самая причина. В Европе тот же кризис. Тот же самый кризис у молодых людей, кризис идентичности. То есть они вдруг осознают, что они мусульмане. И в то же время вот та же Франция, да, французское общество, оно очень секулярное. Оно этот секуляризм выстрадало. И здесь происходит противоречие между такой вот истовой мусульманской идентичностью и идентичностью французской, которая предполагает, если не следование этой светскости, то такую вот молчаливую поддержку. И у молодых людей происходит вот очень серьезный кризис идентичности. Кроме того, добавим сюда еще и проблемы с интеграцией, потому что если их родители, да, этих молодых людей худо-бедно интегрированы, то вот эти вот молодые люди начинают чувствовать некую свою отчужденность от основного общества. И здесь, конечно же, это играет очень большую роль в случае, когда вербовщики ЕГЭ приходят к этим людям и начинают их обрабатывать. То есть вот такого человека, находящегося в таком кризисном состоянии, очень легко обработать, собственно говоря.
Россия в этом смысле похожа. Вы немножко уже говорили про то, как ЕГЭ работает в России, и про то, что Россия тоже один из центров для этой сети. Что-то принципиально изменилось? Как-то, может быть, адаптировались специальные службы России, которые, ну, в симпатиях к ним сложно как-то признаться, но, во всяком случае, они большие, существуют, у них много полномочий. Можете ли вы оценить ситуацию в России?
Да, ситуация в России в целом похожа на то, что происходит в Европе, за исключением того, что у нас все-таки мусульмане находятся не в положении мигрантов, скажем так. То есть это вот коренные жители. Но кризисные явления примерно те же самые. Плюс еще добавляются, собственно говоря, вообще системный кризис, который охватил общество. Ну, допустим, если мы возьмем Дагестан, откуда уехало больше всего молодых людей в ЕГЭ, там мы наблюдаем самый настоящий системный кризис, который охватил общество и который влияет именно на молодежь. Та же тотальная коррупция, когда молодой человек сталкивается с ней буквально на каждом шагу. Да, в университет поступить, заплатить деньги, экзамены сдать, заплатить деньги, устроиться на работу, получать 7-тысячную зарплату, заплатить там 30 тысяч взятки. Даже армия, по-моему, с 2012 года перестали забирать в армию из Дагестана, Чечни, Ингушетии. И молодым людям для того, чтобы даже пойти в армию, приходилось платить взятку, потому что буквально десятки людей в сезон забирали в армию из Дагестана, допустим. Дальше стеклянный потолок, в который молодой человек упирается и дальше не имеет возможности расти. И так далее, и так далее. Вот это все тоже влияет в целом именно на молодежь.
Про ИГИЛ в нынешнем состоянии и о том, что на самом деле ИГИЛ и есть, и нет одновременно, мы говорили с Ахметом Ярлыкаповым, старшим научным сотрудником Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО МИД России. Спасибо, Ахмет Аминович. До свидания.
Пожалуйста, до свидания.
Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Советую послушать вам и другие наши выпуски, в том числе эпизод о том, как устроена и почему часто не срабатывает система интеграции мигрантов во Франции, и беседу с политологом Александром Бауновым, тоже о проблеме исламизма и о попытках Турции и даже Рамзана Кадырова сделать этот исламизм менее радикальным. Все выпуски «Что случилось?» и других подкастов «Медузы» можно найти в мобильном приложении нашего издания, а еще на сайте и в агрегаторах музыки и подкастов, таких как Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыка и YouTube. Ждем ваших писем на почту podcast@meduza.io и в Telegram Meduza Loves You. До свидания!